До наших дней дошел гимн Атону. Считают, что его автором был сам Эхнатон. Вот только несколько строк из этого гимна, выражающего основной закон нового царства. «О, единый, единственный Бог! Нет другого тебе подобного! Сотворил ты землю по воле твоей, когда был одинок. И людей, и скот, и животных всех, то ногами по земле ступает. Цыпленок в яйце пищит, а ему ты даешь дыхание, чтобы он в скорлупе мог жить. И назначаешь срок, когда ему выйти наружу. И выходит он из яйца в назначенный час, пищит и бегает на тонких ножках».
Этому гимну вторят надписи в столице,
воспевавшие Нефертити. А вот одна из них. «Наследница трона, великая в благодеяниях, воплощение красоты, сладость любви, владычица севера и юга, прекрасная лицом, возлюбленная живого Атона, первая жена фараона, любимая им повелительница обеих земель, великая в любви Нефертити, живущая вечно». 12 лет Эхнатон правил в новой столице. Вся страна поклонялась солнцу, казалось, уже ничто не может помешать фараону утвердить новую религию и власть навсегда. Но все оказалось куда сложнее, и дальше снова начинаются загадки, ответы на которые нам неизвестны. Мы с вами можем кое-что предположить, но нельзя быть ни в чем уверенным. Обратимся к надписям на стенах в гробницах и иных памятников того времени. На 12-м году правления Эхнатона к нему с визитом прибыла мать. Событие это, очевидно, было очень важным для государства. По крайней мере, раньше о визитах царицы-матери к сыну никогда не сообщалось. Ну, приехала, и слава богам. Но об этом визите сохранилось несколько надписей, причем о Тии говорится как о фараоне, очень торжественно. Не забудем, что вдовствующая царица жила в Фивах, 300 километров отделяли ее от сына. Если она стояла за переворотом Эхнатона, то должна была остаться в Фивах в роли государева ока. Но прошло 12 лет, и надо понимать, что далеко не все были довольны правлением Эхнатона и Нефертити и их новшествами. Ведь жрецов в Египте насчитывались десятки тысяч, да и знати, так или иначе связанные со жрецами, было немало. Судя по всему, Эхнатон совершил человеческую ошибку, которой никогда не совершают настоящие тираны. Он никого не казнил, никого не преследовал, а просто уехал от старой религии и старой знати. Все его враги остались живы и здоровы, а за 12 лет число их увеличилось. К тому же, судя по письмам наместников и полководцев из провинции Египетской империи, дела там шли неважно. Постепенно область за областью, страна за страной отпадали от Египта, а Эхнатон никак не мог собраться в поход. Он отсиживался в столице, занимался внутренними делами. Империя слабела. А раз слабела, то хуже поступали налоги, и не было добычи. Недовольство в армии росло. И тогда визит матери в новую столицу приобретает совсем иное звучание. А что, если за эти 12 лет Тия разочаровалась в политике сына, в его новой религии? А что, если она постепенно подпала под влияние жрецов и оппозиционной знати? Представим, что это так. Допустим, что Тия приехала уговаривать сына наладить мир в государстве и умерить свои реформы. Посмотрим, произошли ли какие-нибудь изменения после ее торжественного визита. Ведь мы можем допустить, что фараон с матерью решали, каким быть будущему. Прошел год, и ничего не изменилось. Зато на 14-м году правления Эхнатона, неожиданно для всего мира, фараон развелся с Нефертити. Мы с вами много раз читали, что Эхнатон обожал Нефертити. Да он и сам в своих надписях в этом многократно признавался. И вдруг мы узнаем, что Нефертити покидает дворец фараона и удаляется в северную часть столицы, отделенную от центральных районов высокой крепостной стеной. Причем с собой она берет своего племянника, которого тогда звали Тутанхатоном. Дочери Нефертити и Эхнатона, Меритатон и Анхисенпаатон, остались с отцом. И тут начинается нечто совсем непонятное. Оказывается, разрыв супругов был настолько болезненным и резким, что со всех надписей, где встречалось имя Нефертити, со всех барельефов, где она была изображена, соскабливается ее имя, а скульптуры царицы куда-то исчезают. Известные всему миру бюсты Нефертити были случайно найдены археологами в мусоре. Это не могло быть сделано без приказа Эхнатона. Но, допустим, фараон разлюбил Нефертити, самую прекрасную женщину Египта. Так бывает в семье. Но никогда прежде ни один фараон не приказывал уничтожать имя первой жены, чтобы и память о ней умерла. Ясно, что это не просто семейная размолвка. И вот проходит еще несколько месяцев, и Эхнатон объявляет, что, согласно традициям египетских фараонов, берет себе соправителя. Но обычно фараоны брали себе соправителя, отпраздновав 30-летие своего правления. Тут же только-только начался 15-й год, половина срока. Эхнатон берет в соправители сводного брата Сменкхара, который до того жил с ним в столице. При этом фараон женит его на своей дочке Меритатон. Эхнатон явно готовит себе смену. Нефертити при этом не присутствует. И тут же еще одна необычайная новость. Соправитель Сменкхара с молоденькой женой покидают столицу, город Атона, и уезжают. Вы уже догадались? К маме фараона. В центр жреческой оппозиции, в старую столицу Фивы. Там они и остались до самой смерти. Эхнатон же, оставшись один и отделенный от Нефертити каменной стеной в прямом и переносном смысле, в том же году женился на своей второй дочери Анхесенпаатон. Попробуйте разгадать, что же произошло? Почему все так получилось? Некоторые ученые-египтологи, к чьему мнению присоединяюсь и я, думают, что главным вдохновителем революции был фараон Аменхотеп, а когда он умер, молодая Нефертити. Пока Эхнатон обожал ее и ценил ее ум, он следовал советам жены. То есть смена богов, выбор солнца единственным богом, создание новой идеологии и нового искусства — все это Нефертити. Так прошло 6 лет до смерти Аменхотепа и еще 12 до приезда к сыну царицы Тии. Если Тия сломила Эхнатона, уговорила сменить политику и вернуться в лоно официальной религии, то, конечно же, Нефертити должна была броситься в бой. Она не хотела оставлять врагам то, чему посвятила жизнь. Разрыв. Разъезд. Нефертити отстранена от власти. Ее имя вычеркивается из истории Египта, наследником объявляется Сменкхара. Но у Нефертити тоже остается козырь. Она воспитывает Тутанхатона, который имеет права на престол. На 17-м году своего правления Эхнатон умер. Болезни это или покушение врагов, которых у фараона было немало, неизвестно. Но Нефертити тут же принимает меры. Пока идут приготовления к похоронам и бальзамированию мужа, она коронует в столице своего племянника Тутанхатона. Совсем еще мальчика. Ведь до Фив 300 километров по воде, и если придержать гонцов, то соперники могут опоздать. Чтобы увеличить права племянника на престол, царица срочно женила его на своей дочке и вдове Эхнатона, Анхесенпаатон, совсем еще юной девушке. Ей было не больше 15 лет. И тут судьба улыбнулась Нефертити.
Во время коронации Тутанхатона неожиданно умер соправитель Эхнатона,
молодой фараон Сменкхара, даже не успевший приплыть на похороны брата. 2-3 года продолжалось правление Тутанхамона в столице Солнца, хотя фактически Египтом вновь правила Нефертити. Но и она умерла. Такой напал мор на фараонскую семью. За 2 года умерли почти все, у кого были права на престол.
После смерти Нефертити Тутанхатона перевезли в Фивы.
Вряд ли он хотел этого, но Нефертити больше не было. Когда же он попал в Фивы, то по требованию жрецов сменил имя и стал Тутанхамоном, то есть подчинялся старому богу. Так закончилась революция в Египте. Жрецы вернулись к власти. Сначала в Фивах, а потом и по всей стране. Столица Эхнатона была покинута жителями и заброшена. А потом жрецы взялись за обычное для всех революционеров и контрреволюционеров дело. Они принялись сбивать и соскабливать надписи, замазывать картины и разбивать статуи. Круг завершился. Сначала Эхнатон расправился с Амоном и другими старыми богами. Прошло несколько лет, и пришлось безутешно Нефертити наблюдать за тем, как уничтожалось все, связанное с ее именем. А теперь наступила очередь и самого великого фараона. Это была грандиозная работа, сравнимая только со строительством Ахетатона. Тысячи рабочих несколько месяцев стирали память о великом периоде в жизни Египта. Мумии Эхнатона найти не удалось. И поэтому ученые почти уверены в том, что жрецы вскрыли его гробницу, осквернили и ограбили ее, а затем сожгли и саму мумию фараона. Разумеется, не отыскалось и следов Нефертити. А вот Тутанхамону повезло больше. Он успел раскаяться, сменить имя и покорно склониться перед богом Амоном. Его гробницу открыли Картер и Карварон, и она стала самым главным сокровищем древнего Египта. На груди мумии юного Тутанхамона лежал высохший букетик полевых цветов. Некому было положить его, кроме несчастной жены фараона, овдовевшей вторично в неполные 20 лет. Видно, она любила своего второго мужа и осталась после его смерти совсем одна во враждебном окружении жрецов, уничтоживших весь тот мир, в котором она выросла. Именно эта женщина, царица Анхисен-Паатон, писала письма в хетскую державу, тамошнему царю. Мы с вами еще поговорим об этом народе в главе «О тайнах хетов». Но письма не спасли ее. Хетский царь переосторожничал. И ей, бедненькой, пришлось выйти замуж за старика, верховного жреца Амона Эие. И тогда случилось то, к чему жрецы стремились уже много лет. Фараоном стал один из них.